Здравствуйте! В эфире передача «Красная книга», посвященная забытой незаслуженно русской, советской, постсоветской музыке. Меня зовут Денис Бояринов, я музыкальный журналист. Сегодня мы будем продолжать наши разговоры о электронной музыке, начатые в предыдущей передаче. Не случайно наш сегодняшний эфир открыла пьеса Петра Ильича Чайковского, потому что мы будем говорить о феномене города Ижевск. Как известно, музыкальная история города Ижевск славна двумя яркими пятнами. Первое – это то, что это родина композитора Петра Ильича Чайковского, в 50 километрах от города Ижевск он родился. А вторая – это, собственно, наша вот ближайшая история – это славный электронный бум, который случился в городе Ижевске. Сегодня у меня в гостях человек, который тоже родом из города Ижевск, Михаил Рябинин, одна-вторая проекта «Ряба Мутант», основатель проекта «Родезия» и такой негласный продюсер-комсорг, как я понимаю, некоторых ижевских групп.
Да, здравствуйте. Ну, там не я один, конечно, продюсер, но, ну да, в целом, да.
Михаил будет нашим сегодняшним экспертом по части того же, что же на самом деле происходило в Ижевске.
Ну, Петра Ильича Чайковского, конечно, не зря поставили. Он родился в городе Воткинск. Такой, да, он 60 километров от Ижевска находится. Его папа был одним из первых директоров Воткинского машиностроительного завода. Это завод, на котором производят до сих пор ракеты. И Ижевск тоже оборонный город. Мне кажется, что вот этот феномен электронной школы Ижевской – это такое странное ответвление вот этой оборонки советской, которая в конце, в середине 80-х, конечно, ну, бум такой технический переживал военно-промышленный комплекс наш. Так как Ижевск один из центров был вот этой индустрии военной, конструкторских центров и производственных, то вот, в общем-то, где-то вот на этом сплаве вот такой неожиданный возник, да, феномен культурный.
Но, в принципе же, не один город Ижевск был военным городом, и там были другие города, ну и были и есть там город Пермь, например, неподалеку от вас находится.
Ну, я даже уверен, что со мной больше людей поспорит, вот как бы я сейчас этот тезис озвучил, что ижевская музыка с военно-промышленным комплексом связана напрямую. Я думаю, много людей оспорило бы, потому что прямой зависимости, конечно, не прослеживается, просто я в этом уверен, ну, на 100%. Я изнутри просто эту ситуацию это видел. Со стороны, наверное, мне проще было даже как-то оценить, а изнутри, ну, действительно было движение, было там человек 20-30, которые, ну, влюблены в музыку были, как-то хотелось именно ее сделать, как бы добиться результата, потому что, если мы вспомним, так, в середину 80-х, в конец, вернемся туда, да, то что там было? Был рок уже русский, да, прозревал, как бы популярным еще не был, но в народе-то уже был популярным. Вот что объединяло нас, вот эти 20-30 человек, мы как бы этому русскому року, вот как Станиславский, не верили. Не верили по причине того, что, я не знаю, как получилось так, очень сильная, ну, такая меломанская школа была в Ижевске, то есть люди, которые вот тогда пластинки ездили покупать там в Москву, в Питер, заказывали из-за рубежа, только виниловые, еще ни компакт-дисков, ничего не было. И у нас было, ну, как бы мы были в курсе, мы слушали там в середине 80-х ту же музыку, которую в Англии там слушали, во Франции, в Италии. У нас было с чем сравнить. И как бы мы видели, что русский рок, ну, не дотягивает по качеству звучания и прочее. Вот тут вот эти технологии оборонные и возникают, так как люди были все образованные плюс-минус, как бы с конструкторским мышлением половина, то, ну, просто умом понимали, что можем добиться такого же качества звучания, предположим, какого-то. Не то чтобы в противовес русскому року, конечно, нет, но...
Ну, параллельная история.
Параллельная, да, вообще никак не касалась. То есть мы как-то в унисон вот попали вообще с временем. Это не как-то не российский какой-то феномен получился, а такой, ну, в общем-то.
Ну, абсолютно. Я помню, что открытие ижевской музыки началось там с программы «А», телевизионной, ну, как бы на всю страну, в которой там Троицкий и пара энтузиастов еще показали стук бамбука в 11 часов. И многие, там, тот же Борисов вспоминал, потому что он как бы не поверил поначалу Троицкому. Он решил, что это как бы какие-то французская группа, которая вот прикидывается, написала, что она из Ижевска. сняла клип. Ну, то есть так это все выглядело совершенно из другой реальности, не из советской. И народный элемент.
Я представляю, как это могло, в принципе, торкнуть того же Андрюшу Борисова. Ну, насколько могло это неожиданно показаться. Но мне, опять же, на моих глазах этот клип снимался. Я камеру эту знаю, которую он снимался. Это мои близкие друзья очень. Стук бамбука в 11 часов. И, конечно, я не могу, ну, абстрагированно так посмотреть, ну, как там, это виолончель с одной струной, которая записывалась, я ее помню хорошо, в этом треке звучит.
Давай, кстати, пока его, может быть, послушаем, да. Потом вернемся к этой истории.
Да.
Thank you.
Это трек проекта «Стук бамбука 11 часов» с альбома «Легкое дело холод». Альбом вошел в книгу знаменитую критика Кушнира 100 магнит-альбомов советского рока. Хотя это и не рок вовсе, а как бы как потом уже постфактум писали, что этот альбом предвосхитил трип-хоп и все такое прочее.
Ну да. В принципе-то он тоже, что играли тогда во всем мире, так по большому счету. Ну, уже начинали играть. Конечно, это независимая индепендент сцена, да, мировая была. Но в принципе он как бы в контексте мировой музыки там 80-х годов вполне попадает. В российской музыке в контекст, да, не попадает, а как бы так-то.
Ну да, лейбл Mute можно вспомнить, который начал.
Да,
ну, вообще либо минимум.
Mute, 4ED, вот это 4AD.
4AD, да.
Это и слушали, собственно. А так, да, в книге Кушнира все правильно написано, что это была пятиэтажка классическая,
хрущёвка, да. Ижевская на окраине.
Костя Багаев с мамой жил, да, с, вот, ну, участник «Стук бамбука 11 часов», там студия была, да. Я помню, как клип снимали, и как песни они это делали. У нас тоже у группы «Родезия» первые репетиции тоже в этой же студии у Кости дома были, так что это такое место. Да, и прозвучала всероссийскую известность, получила эта песня, да, в 91-м году. Сначала был, программа А была такая, там Троицкий объявил вот этот конкурс самодельных видеоклипов, и там эта песня победила как раз, а потом вот был уже фестиваль «Экзотика» в Ижевске. Ижевская вот эта сцена получила всероссийский такой всесоюзный тогда еще эфир.
Они обнаружили, что там не одна группа, а целая россыпь, еще даже клубы есть музыкальные.
Ну, да. Тут надо вспоминать такого человека, есть в Ижевске такой Александр Юминов живет, тоже продюсер, скорее культуролог, к нему подойдет слово. Это вообще участник самого первого электронного ижевского дуэта, такой БМ был, больной мозг, его чаще всего переводили, но там переводов много было. Вот, и Саша такой человек, который, как бы, ну, его деятельность, скажем так, каждая, наверное, ижевская группа, вот от бамбуков, начиная от «Стук бамбука в 11 часов» и заканчивая «Дипульсом», вот, совсем современными, да, нашими земляками, они, все группы так или иначе от него какую-то помощь получали, там, либо советом, либо каким-то. И вот, собственно, Саша был организатором этого фестиваля, да, «Экзотика». Вон там Энвель Касимов еще такой есть, политик, художник в прошлом. Саша был знаком с Курехиным, он его пригласил в жюри. Я вот помог их, познакомил с Андреем Борисовым, тоже уже тогда были знакомы. Как бы через Андрея Троицкий подъехал, и получилось такое представительное жюри, там Курехин, Троицкий, Борисов. Леша Борисов, по-моему, приезжал от «Ночной проспект» туда гостями. «Ном» группа приезжала питерская, это же они как гости были. Ну, такой хороший, ну, фестиваль получился. И была клубная программа, где, собственно, мы все выступили. И какой-то так, видимо, как-то срезонировало это дело.
А вот. Где выступали? Какая была площадка?
Ну, официальная часть этого фестиваля, она это как-то там с Министерством культуры в Удмуртии, они как-то завязались. Саша Сенвилем. И официальная часть проходила прям вообще так по-большому, там музыкальный театр был задействован и так далее. А ну, неофициальная часть там, уже не помню, пара, по-моему, клубов была каких-то задействована. Сейчас уж, может, и нет этих таких клубов. Ну и там какие-то, ну, вот ночные были парочка там ночей. Вот и там такие уже более неформальные были, но концерты.
Тогда и в Москве клубов было не особо много, а чтобы в Ижевске, да еще и пара, мне кажется, это какой-то, ну, тоже нонсенс.
Не-не, ну там, да, там, я не знаю, как в других городах было, а у нас как-то в Ижевске там уже была настолько ясна абсурдность происходящего, как бы, что вот выход из этой абсурдности, вот, да, скрылись в иллюзии в такой... Создали свою иллюзию, вот эту электронную сцену, и, в общем-то, получилось неплохо. И люди все состоялись, кто участвовал в этой электронной сцене. Вот сейчас уже, ну, через много лет можно как бы сказать. Поэтому, так сказать, в социальном, в социологическом плане эта иллюзия вполне даже была, ну...
Ну вот ты говоришь, что у вас было 20-30 как бы человек таких, активное ядро, а людей, которые как бы вот ходили на концерты. Вообще население города Ижевск сколько составляет людей? Я не
вижу. 600-700 тысяч где-то человек, то есть большой. Это достаточно крупный город, да, большой, до миллиона не дотягивает. из-за этого рекламные бюджеты маленькие, то есть денег не очень много, естественно, в городе. Но вот опять же, как-то там сложилось, там студенческая атмосфера как раз к концу 80-х сложилась. Два таких полюса, студенческих, технический, один вуз, Ижевский механический институт, сейчас уже университет технический это стал, а другой университет для гуманитариев с таким центральным худграф, такой там факультет. Ну, и вот как-то Ижевская вот эта школа, первая группа, это вот как раз либо представители технического, так сказать, вот этого, и, то есть и механический институт это Бамбуки, это мы, вот Родезия, Рябмутант. А худграф – это вот красивая пришла группа, художники Velvet and Velvet Dolls были оттуда. И, соответственно, люди, которые слушали, они, у нас как бы не было такого, что вот группа и у нее поклонники. Это все как-то было, ну, все одним и тем же занимались как-то все. Город большой, но не настолько большой, как бы все равно все друг друга знают плюс-минус. И как-то получалось, ну, не было вот этого кумиры, поклонники, там, каких-то вот в эти игры вообще не играли. Угу. То есть сделали просто среда, для себя, да, сделали, да, среду создать действительно получилось, кстати, вот. Угу. Получилось создать среду, в ней как-то, может быть, спрятаться от этой жести 90-х годов. В иллюзии вроде спрятались, но вот как ни странно, это иллюзия. Очень много людей погибли уже давно с тех пор, но вот у нас как-то так получилось. Без наркотиков, там, без особых преступлений, как-то без всего вот этого, ну, в принципе, проскочить.
В этой связи, мне кажется, надо перейти к следующему треку. Группа «Красивая пришла». Как мы понимаем, «Красивая пришла» — это иллюзия.
А вот я думаю, это вот версия как раз вот этих наших названий. «Красивая пришла», «Бурундук», «Квартет», «Ряба», «Мутант». Вот это как раз вот это, по-моему, абсурд с этой иллюзией в этих названиях совмещается. Это вот диджей Компас Рубль тоже из этой серии, кстати, наш друг старый. Thank you.
это трио красивое пришло, трек называется «Черепаха», или надо по-английски произносить «Тортл».
Да, по-моему, им точно без разницы.
Вот, но напомню, что 91 год, что это как бы делалось все не на компьютерах, а вручную, надо полагать, перезаписью на магнитофонную ленту.
Да, да, тогда компьютер был только, по-моему, 486 процессор где-то появился, ну, не в Ижевске еще.
Стоил бешеных денег. Да. А, ну вот расскажи, ты же тоже человек как конструктор, да, мы вот разговаривали в прошлой передаче об этом с Лёшей Борисовым, почему как бы было мало вообще в Советском Союзе электронной музыки, не только потому, что было мало инструментов, их, как оказывается, было дофига. Куча, кстати, военных производств производили синтезаторы, сейчас они вот все всплыли. Вот, ну просто мало кто умел вообще с ними что-то делать, мало было рукастых парней, которые могли были перепаять, что нужно, где нужно. Вот в городе Ижевске они были. Какие у вас были ухищрения? Расскажи.
С инструментами я уж каких-то ухищрений не помню. Помню, что все поливокс использовали как-то, потому что у нас два было гулящих поливокса. Проблема советских синтезаторов была в том, что они жили своей жизнью, то есть вот он стоит, у него там эти проводки окисляются внутри, контактики, и вот поливокс, это был, у него такая передняя панель была с кучей-кучей ручечек, которые поворачивались, и каждое положение ручки, там система огибающих таких вот, как бы чтобы запомнить какой-то звук пойманный, мы делали... Вот Костя конкретно, ну бамбуки, вот да, они вообще ко всему так щепетильно подходили. Они прямо рисовали переднюю панель поливокса именно с теми положениями ручечек, вот которые как бы и писали звук такой-то. Но самое интересное, что когда потом выстраиваешь по этому рисунку, точно так же эти делаешь все ручечки, а звук другой. То есть он уже, у него что-то там окислилось, какие-то процессы прошли, и он уже улетел. И вот это, конечно, была... Советские синтезаторы, с ними надо было, ну, дружить, вот прямо знать, куда он развивается, куда он идет, как бы, как
сейчас предугадывать. Сейчас это, кстати, очень ценится в электронной музыке, как я понимаю. Сейчас специального эффекта такого достигают, чтобы система сама изменялась по рандомайзу. От этого...
Ну, сейчас, да, секвенсор, вот эту механистичность, конечно, да, внес в электронную музыку, но... Не, ну, мастера все равно обходят, умеют это, ну, как бы, находить... А тогда, наоборот, четкости не хватало. Так да. Мы все стремились, хотелось, чтобы было точнее, яснее. Из-за этого немного, может, такой абстрактная музыка в начале электронной ижевской сцены. Ну, в смысле, этого вот ижевского движения всего. Сначала, конечно, абстракция у нас была, ну, такая музыкальная. А потом как-то начали уже оформляться. Ну, вот тут уже как компьютеры стали со своим, так сказать... военным почти вот этим секвенсорным строевым таким подходом появляться, так и музыка стала как бы, собственно, как опять же и везде, там в Европе, в мире, от ритма больше зависеть, даже от ритма, от темпа, от каких-то таких квадратных составляющих.
Да, электронная музыка, по идее, в 91 году уже перестала в России быть каким-то делом неслыханным. То есть там уже случились первые рейвы, Гагарин Пати в Москве. То есть
это
все
уже
по ящику показали.
Да, это я свидетелем, сам уже таким активным участником всего этого был здесь, в Москве. Так что да.
Кислотная революция у нас тут началась.
Ну да, здесь-то да. В Ижевске в этом смысле как-то удалось без греха как-то этот пройти период времени. Но я-то больше здесь находился, поэтому мне труднее. Но когда я вернулся в Ижевск, помню, году в 96-м, как раз уже альбом вот записать, мы с Ваней решили так серьезно поработать. Что-то года на три я туда уезжал. И я там застал, там все было в порядке. Как бы, ну, там кислотной революции точно не было. А с головой, ну, у людей было все в порядке. Вот даже можно что-нибудь поставить из того времени.
А у нас тут 93-й год, самцы Дромта. Пойдет?
Пойдет.
Sorry.
Это проект «Самцы Дронта». Трек называется «Wild Smile», «Дикая улыбка». Здесь у нас уже появляется речь на английском языке.
Да, да.
Ну, кстати, вот вопрос о носителях чужой культуры. Иностранцы для вас в 90 там каких-то годах добегали до Ижевска?
Ну, город был в Советском Союзе, он к разряду закрытых городов принадлежал, но закрытых вот не в жесткой схеме, когда там КПП и вообще не въехать туда. То есть туда можно было въехать, но как бы нежелательно, да, тогда на иностранцев как бы они попадали только по каким-то специальным программам. А потом стали какие-то контакты появляться, но я, честно говоря, как-то... Ну, как-то вот у меня как-то я не акцентировал вообще на этом внимание, потому что так в 90-е годы так все как-то быстро, бурно происходило, что там как-то на иностранцев, там не на иностранцев. Ну, что-то не до этого было, честно говоря.
Ну да, ты же был уже в это время в Москве.
Ну, я и в Москве, и в Ижевске, да, был тогда, гонял туда-сюда. Поэтому у меня-то лично, ну, как-то, не знаю, и иностранцы присутствовали, и не иностранцы, но...
Ну, просто интересно, вот эти треки, они как-то, которые мы сейчас слушаем в том числе, они как-то издавались хоть каким-то образом, потому что вот эти компиляции, расскажи, Чайковского новости, это уже 2000-е.
Это, да, это Андрей причем уже придумал Борисов, когда у него постфактум уже лейбл был «Экзотика», да, это уже далеко постфактум было. А вот эти конкретно, нет, точно не издавались. Нигде. Тогда-то вообще это никому не надо было. Это мы настолько время обогнали, и я даже не знаю, это даже показать-то некому, по большому счету, было. Ну, вот так вот. Ну, специалисты знали, вот там те же Троицкие, там вот как всегда, кстати, нам помогал Артемий Кивович, как мог. Какие-то вот, тот же Курехин, там, не знаю, Андрей Борисов, какие-то. Вот специалисты знали.
Ну, да.
А остальные, ну, потихоньку тоже потом узнали, но это так и осталось для специалистов, это ижевский феномен, он как-то таким маргинальным остался, так, по большому счету. Потом уже как-то спустя вот годы, вот сейчас очень много снова стали спрашивать, как-то что там было, да как было.
Ты говоришь, что все люди состоялись сейчас, вот, ну, может...
Да, вот постфактум
скажешь,
это уже можно...
Назовешь примеры?
Можно сказать постфактум, действительно, вот скажем, вот кого мы слушали сейчас... «Стук бамбука» в 11 часов. Все состоялись. Ну, скажем, Костя, очень крупный оператор. Сейчас даже не буду говорить, ну, чтобы в личную жизнь не входить, но действительно такую сильную карьеру сделал человек. Там, не знаю, у Димы Носкова, но он в Ижевске остался, но тоже он в медиабизнесе, там все в порядке. «Красивая пришла» Миша Басов, главный дизайнер крупного федерального телеканала сейчас, скажем, Вадики, тоже при деле. Реклама, дизайн, ну все это в таких серьезных каких-то таких состоялись, правда?
«Самцы Дронта», вот мы сейчас слушаем.
Тоже здесь.
В Москве.
Да, Аня, вот как раз ее голос был, это моя жена. Первая бывшая, она сейчас режиссер на Первом канале, по-моему, Максим рекламой занимается, тоже здесь, в Москве.
Сейчас мы перейдем к группе
Вирга. Никто не спился в этом смысле. Там,
перейдем к группе Вирга Интакта.
Вирга Интакта – это наши такие мрачные, самые индустриальные, самые такие авангардные парни.
То есть у нас сейчас будет самый авангардный трек в программе, а потом мы перейдем к попсе, я так понимаю.
Ага. Thank you.
проект Virgo Intacta, злой трек под названием Кидас.
Кыдас? Это я что им это? Предлагал название сменить на Кыдас Секс Моторс, когда-то вот этот обыгрываются фамилии ребят. А вообще, да, они злые у нас, они у нас с нацболами дружат, с лимоновцами. Они мне как-то про нас, про Я Мутант, помню, Лимонка писала, это вот как раз они организовали
промо
по их связям, да, они в Питере сейчас живут, в Виргине так-то, на Достоевской, там вот прямо в центре, нацболы там постоянно либо ночуют, что-нибудь там какие-то проводят совещания, эти тоже активничают как-то там. Вот. Ну, у меня тоже нацболов много знакомых, только тут московских. Но вот Virgo Intacta у нас политические, короче, самая политическая группа из всего Ижевска.
Ну, как мы уже говорили, что поскольку у вас ижевская волна была такая параллельная всему, вот русский рок тогда все-таки осваивал социальный протест и закончил его осваивать там уже в середине 90-х. И он уже как бы стал потом коммерческий вопрос решать. Поскольку ты говоришь, что вы строили иллюзию, вам никогда как бы актуальные темы не были интересны, видимо. Да? Нет?
Я думаю, да. Вот высокий образовательный уровень, опять же, образование, которое было получено, это, кстати, не только в Ижевске, это я вообще по тем по 80-м годам замечаю. В 80-х годах Советский Союз в каких-то дисциплинах, ну вот не знаю, из гуманитарных, это социология, например, из технических, да даже, не знаю, даже там физика или высшая математика, но вот уже тогда образование именно достигло, ну, очень приличного уровня, и специалисты выходили, это, в общем-то, мы вот должны были быть этими специалистами, должны быть уже, ну, такими, ну, как бы, я даже не знаю, как это объяснить, но уже что-то вот свое вырисовывалось в этой системе советского образования, такое позитивное. И вот на наше поколение попало, да, но Советский Союз развалился, вот. Но само отношение к жизни, вот это образование такое диктовало, что мы там были увлечены латиноамериканской прозой, например, там передавали друг другу эти книжки. Вот сейчас Нобелевский лауреат, там Марио Варгас Льоса, там, ну это 90-91 год мы говорим, да, о временах, или там Картасары, Борхесы, ну и так далее. Европейская вся литература была прочитана там. Какие-то, ну, как бы проблемы русского рока, они вот...
Смешны были же.
Искренне, абсолютно честно говорю, ну, вообще никого не трогали. Вот. Почему так получилось, я не знаю, потому что трудно анализировать, будучи вот внутри этого всего. Я не знаю почему, но это абсолютно честно. Вообще, ну, никак не интересовал русский рок. Ни с хорошей, ни с плохой стороны. Его, в принципе, не было, как бы, для нас, вот так вот, можно сказать.
Но при этом же были группы, которые у вас тоже все-таки как-то держались за гитары.
Я Китайскую революцию только помню, но такая группа была с гитарами.
Это что, панк?
Ну, такой, да, и Independent, они, да, тоже такой New Wave, панк, да, какой-то такой. В целом тренда, как сейчас модно говорить, не было в Ижевске такого, чтобы там... Ну, нет, там электронная музыка все-таки была.
Группа Velvet and Velvet Dolls у нас дальше в программе. Что ты можешь о них сказать?
О, это самое, вот всему свое время, конечно, но мне кажется, тогда, если бы им чуть-чуть бы их подпиарить, как сейчас говорят, это прямо все бы интеллектуальные девушки Советского Союза, мне кажется, были бы влюблены в них, потому что это, по-моему, для девчонок прямо группа в свое время. Ну вот, ну лучше послушать, что тут говорить. Нежная кожа,
оки-токи. Буду оставить без прав.
покой, тишина. Немного себя, небо, новый день недели. Для меня куда спешить? Успеем всегда туда, где конец. Yeah.